Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Мы по-прежнему подводим итоги ушедшего года и ориентируемся на выполнение задач года наступившего. Также сегодня узнаем интересные факты о традициях новогодних праздников. Открывает эфир зимняя песня на башкирском языке.
Яш күңелдәр кеүек керһеҙ аҡ йондоҙҙар. Аҡ йондоҙҙар йомарлайым устарыма. Аҡ йондоҙҙар ҡуна йөрөн устарына. Аҡ йондоҙҙар йомарлайым устарыма. Йондыҙҙар ҡуна ирен остарына. Аҡ йондыҙҙар, аҡ йондыҙҙар. Аҡ йондыҙҙар аҡрын ғына ергә ята. Ақ йондыздар бездә шаян хисту ята. Йүгерәбез икәү иркен қыр бойлада. Тезгә тикелем йондыздарға бата-бата. Йүгерәбез икәү иркен қыр бойлада. Тикелем йондыҙҙарға бата-бата. Аҡ йондыҙҙар, аҡ йондыҙҙар. Аҡ йондыҙҙар араһында сер әйтәмен. Иренеңдәге аҡ йондыҙҙы иретәмен. Аҡ йондыҙҙар аҡ күк ҡуна ҡуйсы йәне. Асуланма ҡатығанға йондыҙ тәме. Ақ йондыҙҙар аҡ күк ҡуна ҡуйсы йәне. Асуланма ҡатығанға йондыҙ тәме. Ақ йондыҙҙар, ақ йондыҙҙар, ақ йондыҙҙар.
Хәйерле иртә! Сезне Татарстан сәламләй!
Президент Татарстана Рустам Миниханов посетил с рабочим визитом Туркменистан. Он встретился в Ашхабаде с председателем Халык Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. Основным событием стало участие в пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума. В его работе принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин.
В частности, один из перспективных совместных проектов, который сейчас обсуждается, это строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря. Необходимо увеличить грузооборот российских и туркменистанских портов на Каспии, расширить поставки железнодорожных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. Важное место в двусторонних отношениях занимают партнерские связи с российскими регионами. Тесные контакты с Ашхабадом поддерживает Санкт-Петербург. Стабильно высокую динамику сотрудничества демонстрирует Республика Татарстан. У Астраханской области очень много планов, проектов. В том числе в части налаживания регулярного морского сообщения между портами Аля и Туркменбаши. В целом порядка 60 российских субъектов активно взаимодействуют с Туркменистаном. И совместно со многими из них заключены соответствующие соглашения в торгово-экономической, в научно-технической областях и во многих других.
Рустам Минниханов выразил благодарность председателю правительства России Михаилу Мишустину и президенту Туркменистана Сердару Бердымухаметову за возможность участвовать в открытии Туркмено-российского форума и поддержку в реализации совместных проектов.
В Туркменистане многие годы успешно работают наши ведущие татарстанские компании, как КАМАЗ, Татнефть, вертолетный завод, Кэр-холдинг, судостроительная наша компания и другие. Осуществлено исполнение контрактов по поставкам автомобилей КАМАЗ. Открытые автоцентры в городах Туркменбаши, Мары, Туркменабаде. И еще один мы должны в этом году открыть – Дошугузи. Проводится работа по дальнейшему развитию новых проектов, в том числе и по сборочному производству. Компания «Татнефть» активно взаимодействует с «Туркменбит» в области нефтедобычи и сервисных услуг. Есть планы работы и по нефтепереработке, и газохимии. Ведется сотрудничество с Казанским вертолетным заводом. В Туркменистан поступил медицинский вертолет «Ансад», предназначен для оказания неотложной скорой помощи населению.
В Казани состоялось торжественное заселение многоквартирного жилого дома, построенного по социальной ипотеке. 96 квартир выделили для работников сферы здравоохранения. В церемонии участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Фисенко заметил, что решение жилищного вопроса – одна из самых действенных мер по повышению престижа медицинских работников. А затем Рустам Минниханов и Виктор Фисенко вручили медицинским учреждениям сертификаты на получение 24 медицинских автомобилей. Они будут использоваться для повседневной работы больниц, в том числе для оказания скорой медицинской помощи. Далее на заседании коллегии Минздрава Республики президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, в прошедшем 2022 году на развитие здравоохранения в Татарстане были выделены значительные средства в общем объеме более 104 миллиардов рублей. Почти 1500 тонн гуманитарной помощи отправили сотрудники МЧС из Татарстана на Донбасс. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибулин. Он отметил, что минувший год внес в деятельность ведомства небольшие коррективы. Так, одним из важнейших направлений в работе МЧС Татарстана стало удовлетворение потребностей вооруженных сил России. Не остались без внимания и жители Донбасса, которым было собрано и отправлено, как уже было сказано, почти 1500 тонн гуманитарного груза. В качестве оказания шефской помощи подразделениям пожарной охраны Лисичанска было направлено 2 пожарных автомобиля и пожарно-техническое вооружение.
Бурасыл Дона Йортьес. Тиана Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Проблема с помещениями для Национального музыкально-драматического театра Республики решена. Об этом сообщил в своем видеообращении глава Коми Владимир Уйба. Несколько лет назад театр остался без своей сценической площадки. Артистам долгое время приходилось показывать представления на сценах других учреждений. Помещения в Доме профсоюзов, которые арендовал региональное министерство культуры, пришли в негодность. По поручению главы правительство Республики изыскало средства на выкуп в государственную собственность и ремонт помещений, принадлежащих Федерации профсоюзов Республики Коми. Сделка состоялась в конце декабря прошлого года. Ее стоимость составила 58 миллионов рублей. В планах строительство нового здания для театра. Для этого уже определен земельный участок в Сыктывкаре. В селе Усть-Кулом прошел традиционный и на этот раз юбилейный 30-й конкурс современной коми-песни «Василей». В этом году он был посвящен Усть-Куломской земле, которая является родиной праздника народной музыки и песни. Гран-при фестиваля получила песня «Кутшам Мича». Какая красивая! Автор музыки и слов Александр Уляшев, исполнитель Виктор Уляшев. Эта же песня получила приз зрительских симпатий. Награду победителям музыкального конкурса вручил глава республики Владимир Уйба. В минувшие выходные на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной завершился 6-й этап Кубка России по лыжным гонкам. В последний день соревнований спортсмены бежали скиатлон – длинные дистанции смешанным стилем. Из 68 женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева. У мужчин из 80 финалистов первым пришел трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял лидер сборной Республики Коми Илья Семиков. Таким образом, в копилке нашей команды – две медали Кубка России. Еще один наш лыжник Илья Порошкин занял третье место в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем. Итоги участия команды подвел главный тренер сборной республики Алексей Филиппов.
В принципе, медальный план выполнен. Всегда радостно, когда есть медаль. Хотелось, конечно, бы и первое место, но здесь, так как участвует вся элита российская, вся сборная команды России, в этих условиях это очень хороший результат. Пока еще общий командный зачет не посчитан на сегодняшний момент, но я очень надеюсь, что в тройке лидеров мы останемся среди других регионов Российской Федерации. Безусловно, основная задача это будет оставаться в тройке лидера среди всех субъектов Российской Федерации. Ну и индивидуально также удержать лидерство и призовые места у отдельных спортсменов. Это Илья Семиков и Илья Порошкин.
Колледж искусств республики начнет обучение настройщиков музыкальных инструментов. В этом году заведение примет первый курс студентов по направлению мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов. При колледже откроется учебный центр и мастерская по подготовке специалистов для настройки и ремонта клавишных и струнных. Появление нового направления позволит людям с музыкальным образованием получить редкую для республики профессию. По словам специалистов, отсутствие системы обучения привело к кадровому дефициту настройщиков музыкальной отрасли. В сельских муниципалитетах и в большинстве городов, за исключением Сыктывкара и Воркуты, наладчиков фортепиано не осталось. При этом в музыкальных школах настройка инструментов требуется раз в 2 месяца. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалма йолташ влак. Тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Йошкар-Оле завершился капитальный ремонт и техническое обновление лаборатории Республиканского спид-центра, которые шли на протяжении 2 лет. За 2 года обновлений в лаборатории была проведена большая работа, в связи с чем по стандарту оснащения и количеству проб для исследования она была переквалифицирована в микробиологическую лабораторию 2 класса. Это означает, что здесь можно проводить исследования высокого уровня, а также выявлять редкие инфекционные заболевания. Министр здравоохранения Республики Марина Панькова отметила, что на сегодняшний день эта лаборатория является одной из самых мощных в ПФО. На новейшее оборудование было потрачено более 49 миллионов рублей, приобретено более 50 единиц современной техники. По информации республиканского Минсельхоза, экспорт продукции агропромышленного комплекса республики за год в сопоставимых ценах составил свыше 31 миллиона долларов. 78% общего объема – это готовые пищевые продукты. Также за границу вывозились масло, жировая продукция, мясо и молоко, злаки. Товары из Мариэл поставляются в более чем 20 стран мира, в том числе страны Таможенного союза, Италию, Израиль, Китай, Сербию, Египет. Основные внешнеэкономические торговые партнеры – Узбекистан, Белоруссия и Таджикистан, на долю которых приходится более 70% общего объема экспорта. На базе санатория КЧР организована оздоровительная смена для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции. 20 участников СВО проходят реабилитацию в течение 2 недель. Для каждого военнослужащего подобран индивидуальный курс процедур. Оказывается комплексная поддержка физического и психического здоровья. Также подготовлена развлекательная программа, концерты творческих коллективов, выставки и экскурсия по Йошкар-Оле. Танцоры из Мариэл приняли участие в мероприятиях национальной телевизионной премии «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства, которая проходила в Москве. На большой сцене творческие коллективы выступали с народными, классическими, эстрадными, бальными и уличными танцами. Культуру нашего региона представили образцовый ансамбль бального танца «Дебют» и социальный проект «Школьная лига» гимназии номер 26. Ансамбль бального танца «Дебют» был признан победителем национальной телевизионной премии. Представители республики стали лауреатами первой и второй степени конкурса. Активисты Федерации северной ходьбы «Мариэл» Татьяна Рыбакова и Николай Алферьев завоевали золотые медали соревнований «Северный ход». Чемпионат проводился в Казани. Несколько десятков человек вышли на старт. Несмотря на достаточно холодную погоду, а столбики термометра в этот день опустились до минус 16 градусов, спортсмены из «Мариэл» показали лучшее время на дистанции в 5 километров и стали абсолютными чемпионами. Это были новости Республики «Мариэл». С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дячесь буреш, кредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Волонтеры Удмуртии помогают восстанавливать новые российские регионы. Активисты «Молодой гвардии» уже неделю работают в Запорожье и на Донбассе. В первую группу волонтеров вошли 18 человек. Они передают посылки гражданским и военным, занимаются обустройством гуманитарных центров, помогают в детских садах и больницах, организуют работу пунктов обогрева в Мариуполе, а также принимают заявки и доставляют гуманитарную помощь местным жителям. На Донбасс отправила и команда детских врачей из Удмуртии. 12 специалистов будут проводить профосмотры и лечить ребят из Донецкой и Луганских республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Командировки медработники пробудут до конца февраля. Для проведения обследований команда взяла с собой около 200 килограммов расходных медицинских материалов. В зону спецоперации из Ижевска отправили большую посылку от движения «Шьем для наших». Она стала уже пятой. В ней термобелье, толстовки, балаклавы и снуды, маск-халаты, носки, рукавицы и спальники. Вес посылки более тонны. Движение «Шьем для наших» появилось 2 месяца назад. За это время к нему присоединилось около 200 человек из городов районов Удмуртии, а также из города Чайковский Пермского края. В Глазове увековечат имена погибших в спецоперации бойцов. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов. Имена военнослужащих появятся на Аллее Славы, рядом с именами глазовчан, воевавших в Афганистане, Сирии и Чечне. Такое решение приняли совместно с родными погибших, ветеранами боевых действий и военным комиссаром. Через месяц аллея Славы Глазова обновится. В Удмуртию поступила первая партия лекарственных препаратов для льготников. Пока 65% от полугодовой потребности. В республику привезли препараты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, для проведения процедур гемодиализа, а также для пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями. Отметим, что всего в 2023 году для льготников Удмуртии закупят препаратов почти на 1,5 миллиарда рублей. 3 музея Удмуртии попали в топ лучших музеев России. Более 150 ведущих тревел-блогеров страны и журналистов составили список из 83 лучших музеев и авторских экскурсий России. Рейтинг был сформирован на основе отзывов, оставленных экспертами в рамках проекта «Медиаразведка», которые в прошлом году побывали в 25 турах в 20 регионах страны. Удмуртию в рейтинге представили мотомузей Кожушковых из Ижевска, музей-усадьба Петра Чайковского из Воткинска и Центр удмуртской культуры из деревни Карамас-Пельга. Напомним, что команда проекта «Медиаразведка» посетила Удмуртию в сентябре по приглашению регионального агентства по туризму. 3 дня блогеры и журналисты гостили в Сарапуле, Воткинске, Ижевске, а также Киясовском и Завьяловском районах. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайрли ирте, хурмети дустар. Хезе Башкортостан сәлемлей.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать важные для Башкирии инфраструктурные и инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на встрече с Радием Хабировым в Уфе. В частности, речь идет о создании в городе Агиделя портовой экономической зоны. Река Белая через Каму и Волгу впадает в Каспий, что открывает возможности судоходного партнерства с Ираном и рядом других стран. Другой крупный проект – Южные ворота Уфы. Он подразумевает строительство транспортной развязки и двух новых путепроводов. Еще один вопрос касался возведения нового здания госпиталя ветеранов войн. Разговор шел и о уфимском госцирке, который требует ремонта. Президент пообещал поддержать эти проекты и высоко оценил участие Башкирии в поддержке специальной военной операции.
Хочу вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки специальной военной операции, за то, что вы близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, наших людей на Донбассе, на новых территориях. Это чрезвычайно важная вещь.
Глава республики Ради Хабиров простился с уроженцем Татышлинского района, добровольцем Фанисом Хусаиновым, который погиб при выполнении задач специальной военной операции. Всей России Фанис Хусаинов стал известен после того, как 3 сентября вышел на спецзадание взять пленного, способного сообщить ценные сведения. Во время этого произошло боевое столкновение. Со стороны противника на военнослужащего напали 7 человек на БТР. Фанис уничтожил двоих, одного взял в плен, а остальные сбежали. За отвагу уроженец Татышлинского района получил прозвище «Безбашенный». Ради Хабиров поблагодарил мать бойца за воспитание настоящего патриота. Он поручил муниципалитету увековечить память Фаниса Хусаинова. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым посетила с рабочей поездкой Беларусь. В рамках деловой программы прошли встречи, в том числе с премьер-министром республики Романом Головченко. Кроме того, представители делегации посетили промышленные объекты и мемориальные комплексы, а также обсудили ход подготовки к форуму регионов России и Беларуси, который состоится в Уфе в июне. В Уфе в этом году откроют памятник первому учителю. Событие приурочат к объявленному году педагога и наставника. Его главная цель – признание особого статуса педагогических работников. Все мероприятия будут направлены на повышение престижа профессии учителя. В регионе пройдут 13 конкурсов профессионального мастерства, форумы и фестивали. Будут предоставлены гранты молодым сельским учителям, мастерам производственного обучения. Ради Хабиров поручил уделить особое внимание учреждениям среднего профобразования и выделить деньги на их развитие. Напомню, президент Владимир Путин объявил в России 2023 годом педагога и наставника. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсирия хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Чуваши широко отметят 175-летие просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Важность предстоящего события подчеркнул глава республики. Олег Николаев поручил сформировать план мероприятий, в который должны быть включены все направления деятельности, от научно-практической работы до планов по приведению в надлежащий вид памятников улиц и скверов, названных в честь Ивана Яковлева. Деятельность просветителя связана со многими регионами России, поэтому важно, чтобы в оргкомитет максимально вошли представители общественных объединений и профессиональных кругов, а также члены правительства, отметил Олег Николаев. В Чебоксарах начали производить сельскохозяйственные тракторы. Новая техника под маркой «Сделано в Чувашии» появится на рынке в марте. А цели такие – к 2031 году выпустить более 16 тысяч единиц. Производство началось в рамках инвестиционного контракта с индийской компанией и Минпромторгом России. Презентация первого чувашского сельхозтрактора запланирована на 24 апреля в Ташкенте на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». В Новочебоксарске на базе спортивной школы по конному спорту появится ресурсный центр ипотерапии и адаптивного конного спорта. Проект поддержал фонд президентских грантов. В его рамках на базе спортшколы будут проходить тренировки, семинары и конно-спортивные праздники. По словам авторов проекта, адаптивный конный спорт и ипотерапия – это методики, которые помогают детям с ментальными нарушениями в развитии, а также позволяют лечить людей с помощью верховой езды. В Чувашии пройдет фестиваль детской анимации. В нем примут участие как дети, так и взрослые, как начинающие, так и опытные мультипликаторы, создающие картины, посвященные чувашским народным традициям и культуре. По словам авторов проекта, организуя культурные события такого формата, инициаторы стремятся заложить интерес у подрастающего поколения к мультипликационным технологиям и чувашской культуре. Республиканский фестиваль детских мультфильмов пройдет на базе детско-юношеской библиотеки 3 марта. Возведение учреждений здравоохранения запланировано в деревне Андреевка и Верхний Буяново Шемуршинского муниципального округа. Строительство будет осуществляться в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации. Чувашская Республика. Чувашия». В этих населенных пунктах взамен старых будут возведены современные медучреждения, оснащенные всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Модернизация первичного звена – одно из направлений национального проекта здравоохранения. частности, в прошлом году по национальному проекту здравоохранения была построена новая врачебная амбулатория в селе Чепкас Никольской, пополнился автопарк Шамуршинской районной больницы двумя новыми автомобилями для транспортировки биологических материалов, доставки лекарств маломобильным пациентам и обслуживания неотложных вызовов, а также для проведения диспансеризации и вакцинации пациентов. Это были новости из Чувашии. Всего доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Определены победители первого конкурса президентских грантов 2023 года. Государственную финансовую поддержку на реализацию социальных проектов получат 25 некоммерческих организаций Мордовии на общую сумму 46 миллионов рублей. Среди наиболее важных инициатив – проект «Жизнь после войны», направленный на реабилитацию ветеранов боевых действий, уроженцев Мордовии, прибывших с территории Донбасса и Украины. В рамках еще одного проекта «Время героев» планируется обучение первой помощи лиц, состоящих в мобилизационном резерве. Реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля. Мордовия отправила очередную партию гуманитарного груза бойцам. Глава республики Артем Сдонов находится на круглосуточной связи с командирами воинских подразделений, в которых служат мобилизованные и добровольцы из нашего региона. Кроме этого, с бойцами постоянно взаимодействует специально созданная рабочая группа, которая координирует работу по сбору гуманитарной помощи и ее отправке. Гуманитарный груз формируется на основе заявок военнослужащих, в очередной партии технические средства и необходимые в полевых условиях вещи. Разработанная в Мордовии практика трудоустройства бывших заключенных доказала эффективность и готова к тиражированию в других регионах. По словам авторов проекта, это означает, что специалисты смогут помочь человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, вне зависимости от места его нахождения. Напомню, в рамках акселератора команда из Мордовии трудилась над жизненной ситуацией потеря и поиск работы и смогла предложить решения, направленные на трудоустройство бывших заключенных. В Москве объявили финалистов главной премии индустрии гостеприимства России. Редисон отель и конгресс-центр «Саранск» вошел в число лучших в категории 4 звезды в номинации «Лучший бизнес-отель». Финалисты премии отобраны на основании оценок, выставленных после проверок тайными гостями и членами жюри. Всего на участие в конкурсе было подано более 600 заявок от отелей из разных регионов России. Церемония награждения победителей и финалистов состоится 7 марта в Москве. Всероссийские соревнования по спидвею снова пройдут в Саранске. 28 и 29 января мотогонки на льду примет стадион «Старт». В первый день будут состязаться участники командного чемпионата России. Во второй состоится первый этап Кубка России.
Обзор событий недели завершен, и перейдем к подробностям. И по-прежнему подводим итоги ушедшего года, ориентируемся на выполнение задач года наступившего. Одним из главных событий прошлого года в республике Мариэл стало открытие в столице региона нового корпуса перинатального центра, который носит статус высокотехнологичного. Как для женщин, так и для медицинского персонала созданы самые современные и комфортные условия. Центр работает уже более полугода. Какие новые технологии в области родовспоможения получила республика и как это работает сейчас, корреспондент Марийского радио Константин Мягчилов узнал у главного врача перинатального центра Мариэл Ирины Виноградовой.
Ирина Валерьевна, доброе утро.
Здравствуйте.
1 июня открылся новый перинатальный технологичный корпус. Насколько мне известно, это бы не произошло, если бы не Совет Федерации. Можно уточнить, как же все-таки так произошло, что такое современное медучреждение появилось в небольшом городе, как Хишкар-Ала?
Ну, здесь, наверное, нужно рассказать немножечко предысторию, потому что, помните, был этап очень больших этапов строительства перинатальных центров на территории Российской Федерации и создание так называемой трехуровневой системы оказания медицинской помощи на этапе подготовки к родам и акушерства, гинекологии и неонатологии. И около 90 перинатальных центров было построено по Российской Федерации. Родовспомогательные учреждения распределились на первую, вторую, третью группу, где в учреждении учреждениях родовспоможения первой группы рожали абсолютно здоровые женщины. Во второй группе допускалось рождение практически здоровых детей, и рожали практически здоровые женщины, ну, может быть, недоношенность первой степени. И высокотехнологичные большие родильные дома, большие перинатальные центры, которые объединили в себя и отделение патологии беременности, и отделение реанимации интенсивной терапии для женщин, для новорожденных, и высококлассные специалисты именно вот собрались в перинатальных центрах для того, чтобы дать возможность рожать женщинам даже с той патологией, с которой раньше не позволялось рожать. И вот как раз вот в эту группу по строительству перинатальных центров по нашей стране Республика Мариэл и город Йошкар-Ола не вошли. И для нас, как для республики, было очень тяжело добиться того, чтобы были выделены финансовые средства, потому что деньги это очень большие, и сама республика просто не может выделить такое количество средств для того, чтобы построить тот высокотехнологичный корпус или современный перинатальный центр. И наше правительство, и Министерство здравоохранения нашей республики, и специалисты нашего перинатального центра на протяжении очень многих лет, порядка это 15 лет, около даже 20, просили построить современный перинатальный центр, потому что прежде всего это здоровье женщин, здоровье детей, это оказание медицинской помощи, и в конце концов это демографическая ситуация, которая может измениться в лучшую сторону в республике. И вот наконец-то это все случилось. Перинатальный центр построился за очень короткий промежуток времени. Мы получили действительно великолепное здание с великолепным оборудованием, и мы работаем уже в новом корпусе на протяжении полугода.
Нужно отметить, представитель Совета Федерации от Мариэл Константин Косачев, когда после открытия побывал в центре, рассказал журналистам, что сейчас это самый современный перинатальный центр во всей Российской Федерации. Ирина Валерьевна, в итоге расскажите, как изменилась система оказания медицинской помощи.
Раньше, до открытия перинатального центра, вот нового корпуса, было два независимых родильных дома. Акушерский блок, связанный с патологией, или так называемый обсервационный блок, где было и отделение патологии беременности, и родовое отделение, послеродовое отделение, и отдельно стоящий пятиэтажный корпус, таким же образом только работающий на здоровых женщин, имеется в виду отсутствие инфекционной патологии. Достаточно было тяжело взаимодействовать между службами. На сегодня, объединив высокотехнологичный корпус, мы определили те услуги, которые могут оказываться или оказание медицинской помощи и потребуют высокотехнологичного оборудования, оно должно концентрироваться именно в новом корпусе. А патология беременности, более физиологическое отношение, послеродовое отделение, оно может располагаться как раз вот в других корпусах. В высокотехнологичном корпусе располагается два родовых отделения. Первое родовое отделение, где рожают женщины здоровые, без признаков инфекционной патологии. Это 8 индивидуальных родовых залов располагаются на третьем этаже. На первом этаже располагается 3 мельцеровских бокса. И на сегодняшний день вот на улице холодно. Есть всплеск ОРЗ, ОРВИ, вирусных инфекций. Можно и заболеть и в период беременности, поэтому эти женщины располагаются на первом этаже для того, чтобы не контактировать между собой и не передать какую-то инфекционную патологию. На втором этаже располагается два отделения реанимации для новорожденных и для женщин. То есть женщина и малыш, даже если возникла тяжелая ситуация и нужно разобщение мамы и малыша, они находятся непосредственно близко, через одну дверь. Очень великолепная система операционных. Тоже по последнему слову техники. Это высочайший уровень, который на сегодняшний день действительно, ну, есть только, наверное, в научно-медицинском центре на МИЦ Кулакова, на тот центр, на который мы ориентируемся. К нам приезжали представители из Республики Татарстан, из Чувашии, из Нижегородской области, были представители из Москвы. По-хорошему, конечно, позавидовали. То, что нам удалось скомпоновать на малых площадях максимально все необходимое для того, чтобы быстро в шаговой доступности было все необходимое для оказания женщине высококлассную медицинскую помощь.
Я напомню, что у нас сегодня в студии была главный врач перинатального центра Йошкар-Олы, доктор медицинских наук Ирина Виноградова. Ирина Валерьевна, спасибо, что вы сегодня к нам пришли.
Спасибо.
А в Башкортостане с 1 января начали проводить расширенный неонатальный скрининг. С его помощью младенцев обследуют на 36 врожденных и наследственных заболеваний. Моя коллега Диана Гайнулина расскажет обо всех этапах исследования.
Забор крови – процедура не из приятных, особенно если пациенту нет и недели. Но проводить ее все же обязательно. Именно исследование биоматериала младенцев на ранних этапах жизни позволяет выявить и начать своевременное лечение врожденных и наследственных заболеваний.
На данный момент времени мы берем этот анализ на 4-е сутки жизни у ребенка, у доношенного ребенка, и на 7-е сутки у недоношенного ребенка. То с 1 января наши сроки немножечко сдвигаются. То есть для доношенных детей это будет сроки 24-48 часов, для недоношенных детей также остается 7 суток жизни.
В специальных тест-бланках для биоматериала младенцев выделены 5 кругов. Образцы крови в них исследуют новорожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, муковисцидоз, адрогенитальный синдром и галактоземию. А с началом нового года этот перечень станет больше.
Если раньше младенцев обследовали лишь на 5 врожденных и наследственных заболеваний, то теперь с помощью нового оборудования это число увеличится до 36.
Впрочем, алгоритм отправки биоматериалов на исследование остается прежним. После забора крови врач формирует электронное направление, а далее направляет тест-бланки в Республиканский медико-генетический центр.
С этого входа будут поступать биоматериалы для исследования нарушения натальный скрининг. Вот в таких вот термоконтейнерах будут поступать они.
Далее образцы крови помещают в масс-спектрометр, оборудование, с помощью которого биоматериал исследует на 28 нозологий, или, проще говоря, болезни.
В этой комнате делаются исследования на наследственные заболевания обмена веществ, обмена ацилкарнитинов, обмена аминокислот, обмена жирных кислот, болезни накопления. Вот эти вот вроде бы безобидные маленькие молекулы, к сожалению, накапливаясь в детском организме, вызывают тяжелые неврологические нарушения.
В соседнем кабинете образцы крови исследуют на станции для выделения ДНК.
Будет выполняться еще на 3 нозологии. Это вот как раз таки спинально-мышечная атрофия, первичное иммунодефицитное состояние. Данное исследование выполняется путем определения дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК вот в этих минимальных количествах пятен крови.
С помощью нового оборудования за год можно будет обследовать до 140 тысяч новорожденных, в том числе и младенцев из других регионов.
Правительством Российской Федерации предопределено 10 медицинских межрегиональных центров, на базе которых будет проводиться как раз таки расширенный натальный скрининг. И эти 10 центров будут обеспечивать выполнение исследований для всех 89 субъектов Российской Федерации. В том числе и мы, которые будем обеспечивать для 6 субъектов Российской Федерации.
А именно, биоматериалы на исследование в нашу республику смогут отправлять Мариэл, Саратовская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, а также Пермский край. Сейчас медики выдают результаты в течение 72 часов. Однако в республиканском учреждении отмечают, новое оборудование поможет сократить этот срок до суток.
В Сабинском районе Татарстана открылся инкубаторий для разведения индеек. На первом этапе он обеспечит 116 тысяч яиц в месяц. Позже объем увеличат вдвое. В районе построят до 6 ферм для поголовья птицы. Крупнейший проект не имеет аналогов в нашей стране. И об этом рассказал в студии радио Татарстана заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов. С ним мы обсуждали итоги ушедшего года и перспективы развития животноводства. Ленар Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
С Новым годом, с наступившим 2023 годом и, наверное, с огромными планами нашего Минсельхозпрода и в этом году.
Да. Пользуясь случаем, я тоже поздравлю наших слушателей, жителей наших республики с наступившим Новым годом. Здоровья, счастья, благополучия, самое главное, всем мирного неба над головой, чтобы мы работали, приносили доходность нашей республике в таких хороших условиях, которые мы на сегодняшний день на самом деле работаем. Сегодня за 22 год очень многое сделано, очень много произвели продукции, достаточно хороших объемах, хорошо рентабельной продукции произведено. Поэтому пожелаем и в 23 году, и в последующих годах спокойной мирной жизни, чтобы мы вместе в таком же дружном составе и в хороших началах все производили и жили спокойно и счастливо.
Да, вот завершившийся 22-й год показал, что Татарстан по-прежнему не просто в лидерах производства сельхозпродукции в стране, но также и действительно полноценно обеспечивает продовольственную безопасность республики и даже, не побоюсь этого слова, страны. Может быть, основные итоги прошлого года расскажете в своей сфере по животноводству?
Да, если коротко сказать, республика Татарстан впервые в истории перешагнула рубеж по надою молока. 2 миллиона тонн молока мы произвели за 22 год. Это очень большое достижение. То есть, если в сельхозформирование приходить, это 1 518 000 тонн в сельхозформированиях без личных подсобных хозяйств. Яйца мы произвели 1 237 000 000 штук. И мясо мы произвели 416 000 тонн. Это без личных подсобных хозяйств. Если в процентном соотношении приходить, молоко мы с плюсом к 2021 году произвели в районе 6%. Яйца мы произвели с плюсом на 3% по сравнению с 2021 годом. И по мясу мы на уровне 100% по сравнению с 2021 годом. То есть продукция растет, и хотелось бы отметить, что способствовало вот этому большому росту. То есть строительство новых животноводческих комплексов, да, вот за 2022 год сдали в эксплуатацию 22 молочных комплекса, в котором на сегодняшний день запустили 18 000 голов новых племенных нителей. То есть это тоже большой рывок дало росту нашего объема молока и объема нашей продукции на сегодняшний день. И все эти комплексы, согласно новых технологий, произведены, то есть правильным кормлением, правильным содержанием, правильно технологичным водопоем, правильным удоем, поставлены со всеми правильными задачами. Поэтому благодаря этим новым технологиям и новым комплексам на сегодняшний день республика добилась таких больших результатов.
Но при этом, вот вы сказали по цифрам, получается, что 75% молока из этих 2 миллионов – это не личные подсобные хозяйства, все-таки 25% – это участников личных подсобных хозяйств, что помогает у нас тому, что люди не отказываются от того, чтобы держать все-таки дома крупнорогатый скот, чтобы молоко, причем и не только себе это издают. Вообще, как вот это дело поставлено у нас в республике и какие меры поддержки существуют?
Да, меры поддержки очень большие у нас на сегодняшний день в республике. И для личных подсобных хозяйств, и для сельхозформирования, и для коллективных фермерских хозяйств меры поддержки очень большие. И благодаря этой поддержке на сегодняшний день, я считаю так, у нас и в личных подсобных хозяйствах мы продуктивность не теряем. То есть на содержание одной головы коровы тоже выделяются определенные денежные средства. И овцы, и лошадей на сегодняшний день. Все, объем производства есть. А также хотел еще отметить кормовые центры, которые у нас на сегодняшний день в республике созданы. Крупные кормовые центры, это в Купорском районе большое количество кормовых центров. 38 на сегодняшний день в республике, в 18 муниципальных районах. Благодаря этим кормовым центрам у нас личные подсобные хозяйства имеют возможность закупать готовые корма, то есть по соответствующим рационам. Если продуктивность рациона составляет, допустим, в районе 30 литров, то, соответственно, и житель, который покупает этот корм, у себя может добиться таких хороших результатов. Если хорошее генетически предрасположенное животное, то при кормлении с этого кормового центра можно добиваться таких же результатов, как и в больших сельхозформированиях. Поэтому эти кормовые центры на сегодняшний день нашему населению дают большую возможность хорошо получать у себя продукцию. И жителю не надо сегодня искать где-то сено, не надо искать где-то зерно закупать, не надо искать где-то сенаж или село закупать, искать, просить кого-то привезти его. А есть такие возможности, вот я уж в пример приведу, Кукмарский район, Восток, да, хозяйство, у них очень налажена даже диспетчерская служба, они звонят как горячую линию, просто делают заявку, называют адрес, и автомобиль привозит, готовый корм в упакованном виде просто оставляет. У них даже возможность есть рассчитываться молоком, то есть не просят деньги, а рассчитывается уже баш на баш, так скажем, да, то есть вы определенное количество кормов даете и просто рассчитываете по определенной цене по молоку. И цена на молоко у них тоже выше рыночных цен, они сегодня.
То есть это закупали. Выгодно, ну, обеим, конечно, странам.
Жителю сегодня не надо искать ни технику, ни комбайн, ни трактор, ничего не надо заготавливать, можно с кормовых центров напрямую брать. И не только коров можно на сегодня кормить, и можно и лошадей кормить, и можно и быков откармливать, можно на сегодняшний день животных, и овец, и коз можно просто прокармливать с этого кормового центра. Просто соответствующий рацион заказывается, и этот рацион уже можно доставлять к себе на дом.
На основе чего изготавливаются вот эти все корма? На основе местных выращенных?
Конечно. Ну, тот же самый,
импортозамещение,
да,
полное.
Да, ну, я пример приведу. Вот тот же самый опять уже Восток, или Вахитово, допустим, Кукмарского района, или Татарстан Балтачинского района. Они для своего хозяйства готовят на своих полях корма. То есть сенаж, село, сено, зерно, которое они у себя в полях это все получают. Соответственно, в своих закромах, в своих складах это все держат. И применяя это все новые технологии, они у себя готовят этот корм. Добавляют, соответственно, высокобелковые добавки, витамины. И получается полноценный корм. При кормлении такого корма можно получать соответствующие хорошие результаты.
А как решается вопрос импортозамещения в плане разведения и птиц, и животных?
На сегодняшний день есть у нас племенной центр, где вот элита, да, на Высокогорском районе, где высокогенетические быки привезенные. У нас есть их 58 голов. Мы от них получаем семенной материал, и, соответственно, семенным материалом есть возможность осеменять и в личных подсобных хозяйствах, и есть возможность осеменять и в сельхозформированиях, и коллективных фермерских хозяйствах. В каждом районе и практически в каждом хозяйстве осеминаторы сегодня присутствуют, потому что ветеринарное управление берет на себя в личных подсобных хозяйствах осеменять. И по заявке, если житель хочет свою корову осеменить мясным направлением, есть такие возможности, есть у нас быки, семенной материал предоставить именно мясного направления. Если житель хочет осеменить животное свое семенным материалом молочного направления, может заявку сделать и, соответственно, осеменять уже молочным направлением. И получать хорошие высокогенетические животные у себя прямо уже от своих коров. То есть этот уже потомственный материал у нас есть в своей элите, соответственно, можно отсюда все это получать. А что касаемо птиц, на сегодняшний день, вот 10 января мы открыли в Сабинском районе инкубаторию «Баранка Рус», компания словацкая, да, то есть, которая напрямую будет доставлять в наши инкубатории яйца индюжины, БИК-6, так называемая, это бройлерная индюжина, генетическая птица такая, которая быстро растет и быстро хорошие дает продуктивные результаты, и, соответственно, за короткие сроки при хорошем кормлении можно получать хорошее мясо. Этот инкубаторий в год будет производить, пока на сегодняшний день по таким мощностям, 1 200 000 птиц. То есть с этого инкубатория будет возможность нашим и коллективным фермерским хозяйствам, и личным подсобным хозяйством закупать прямо с Сабинского района, с этого инкубатория, птицу. То есть суточных цыплят приобретаем и возите в свое хозяйство. Будет такая возможность, то есть и у нас в республике. Этот инкубаторий в России у нас пока одна, то есть с этой птицы. Даже при открытии 10 января были приглашены и гости из соседних наших регионов, и московские представители были, и питерцы. То есть, кто заинтересован в покупке вот этот БИК-6 этой птицы, они тоже были на этом открытии и заявили, что и они будут приобретать эту живую птицу с этого инкубатория.
Инкубаторий у нас такой вот единственный в стране?
В России, БИК-6, которая будет производить именно эту птицу. Мы так скажем, мы в пределах около 1 000 000 штук цыплят ежегодно приобреталось у нас для республики, для своих фермерских хозяйств. В будущем этот инкубаторий они планируют разогнать до 6 миллионов в год. Получается, уже по желателям покупок этот инкубаторий будет увеличиваться. Он достаточно хороших размеров сделан, и возможности установки там инкубаторных шкафов, у них еще есть возможности. Мы просто при открытии посмотрели, да, на самом деле там соответствующая площадь есть.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. В год педагога и наставника у нас, чуваши, год счастливого детства. Сотни и сотни мероприятий, направленных на укрепление и охрану здоровья детей, повышение доступности мер социальной поддержки семьям с детьми, обеспечение доступного и качественного образования. В учреждениях образования, культуры, спорт, столицы республики создается современная инфраструктура для всестороннего развития детей. Здесь и конкурс, викторины, фестивали с привлечением родительской общественности, направленные на сохранение семейных ценностей и раскрытие потенциала воспитанников. Театральная весна, парад дошколят и юнормейцев, конкурс «Чуваши глазами детей», городской конкурс в виде роликов «Педагог не звание, а педагог призвание» и так далее, и так далее. Ну, а гость студии, член Президиум Совета Отцов России, профессор Олег Волков с интереснейшим проектом «Одаренные дети».
У меня для вас важная информация. Я бы даже сказал, очень нужная каждому из вас. Сегодня ваш праздник, и я вас поздравляю. Вы родитель самого одаренного ребенка. Потому что вы поняли и приняли, что ваша любовь в формате пристального наблюдения за ребенком в разных играх позволила определить его явный интерес к отдельным занятиям и к особому виду деятельности. А прознав про его задатки и начальные способности, вы вместе с воспитателями детсада или педагогами детского центра уже занимаетесь по индивидуальной программе его развития. Наверняка у кого-то из вас вдруг появляется вопрос. Что-то профессор тут загнул. Одаренных талантами людей всего-то 2-3%, а он размечтался и заявляет, каждый ментально сохранный ребенок потенциально талантлив. Нет, я не кремлевский мечтатель, а действующий по науке практики. Моему проекту «Поддержи род развития одаренных детей» уже 13 лет. И за это время он не только удивил Чувашию и соседний регион, но взял и перелетел далеко на восток. И с 2015 года, после трех моих командировок в Якутск для обучения 450 руководителей детсадов Якутии, там начался внедряться проект. И он уже 8 лет покоряет родительские сердца и целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. Да, вы не ослышались, правительство Якутии под данный проект создало такой уникальный фонд поддержки и развития детских талантов. Целевой фонд будущих поколений. И с 2021 года в этом проекте участвуют все детские сады и школы нашего самого восточного тюркского народа, якутов и всех жителей этой Морозной Республики. Я особо благодарен за содействие проекту Агентству стратегических инициатив «Город Москва», который в 2013 году его заметил и сделал первый шаг по поддержке. Но чтобы проект массово пошел в Чувашии и по всей России, так же, как в Якутии, нам нужна помощь и поддержка Сердца Просвещения, которое должно увидеть и понять, какие есть замечательные педагогические инициативы в стране и какие они дают невероятные результаты. Прогресс любого государства определяется уровнем развития общества и творческой активностью граждан. Последние достижения нейробиологии и педагогики убедительно свидетельствуют, что истоки достижений каждого человека заложены в его раннем дошкольном возрасте. Развитие таланта определяется в одинаковой значимой степени как генетическими параметрами наследственности, так и мотивационной силой, созданной специальным воздействием развивающей среды. Среды, которую специально создают умные педагоги и ответственные родители ребенка. Роль взрослых сегодня состоит в своевременном, а значит раннем раскрытии задатков детей и развитии их наиболее ярких способностей, одаренность и таланты по одному или нескольким направлениям деятельности, такие как двигательно-спортивном, музыкально-вокальном, художественно-изобразительном, театрально-артистическом, логико-математическом, лингво-филологическом, интеллектуально-академическом, лидерско-коммуникационном, естественно-техническом или еще творческого мышления. Проект развития одаренных детей, который запускается сегодня вот по всей стране, не меняя основной программы обучения, в которой работают педагоги школ и детских садиков, позволяет выстроить индивидуальную программу обучения развития каждого ребенка как одаренного от рождения до профессионального становления. Главной особенностью нашей программы является уникальный инструмент, которым легко владеет каждый любящий ребенка взрослый. Этот инструмент, как любая палка о двух концах, состоит из двух компонентов. Непрерывного сравнительного наблюдения за поведением детей на занятиях, в играх и общении с детьми и взрослыми. И авторская карта одаренности ребенка. Каждый родитель и педагог замечает что-то новое в действиях и интересах ребенка. Но лишь исключительно умные люди вовремя фиксируют замеченные изменения в специальном документе. Врачи давно нашли решение этого вопроса, и в обязательном порядке все записи ведут в медкарту пациента. И каждый человек понимает, насколько важно, когда врач имеет перед глазами его медкарту со всей динамикой вашего обращения к разным врачам. Шаблон нашей карты одаренности ребенка был разработан еще в 2009 году. Показатели задатков и способностей детской одаренности вот по тем 10 направлениям были составлены опытными воспитателями лучших детсадов города Чебоксары. Особенность нашей карты еще и в том, что в ней находится карта рода ребенка. Заполнив ее достижениями предков, перед взрослыми открываются главные пути поиска своих самых ярких родовых способностей и талантов малыша. Апробация проекта и карта одаренности ребенка с его простым, понятным и практически не требующим затрат решением за 13 лет прошла широкую и полную апробацию на десятках тысячах детей в разных регионах России. Заниматься этим проектом можно как в домашних условиях любой семьи, так и в отдельном детском саду. Вот с первых дней 2023 года в проект подключились два детсада Красночитайского района Чуваши. Но лучше, если эта программа охватит всю образовательную систему, детсады и школы любого отдельного региона, как это сделали мои коллеги и друзья в Якутии. А в идеальном варианте, когда она будет внедрена по всей России. Полгода назад из этого проекта родилась особая тест-анкета самооценки способностей и методика профориентации для учащихся. Особенно для тех она полезна, кому не повезло, потому что их детсад не был участником программы развития одаренных детей. И желаю вам быть счастливым, потому что ваш ребенок здоровый и талантливый. Профессор Волков, ваш проводник в мир талантов, счастливого ребенка.
Такой вот интереснейший проект, и он успешно реализуется. Николай Мулянов, Чебоксары.
Много. многоцвете культур и традиций богатство нашего края.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Ижевске работала большая делегация Национального совета Всемирного конгресса татар. Приехали представители татарских национально-культурных организаций из 14 регионов Приволжского федерального округа. А возглавил активистов вице-премьер Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Кроме встречи и экскурсии, был и серьезный разговор о результатах переписи. Для визита актива татарских общественных организаций Приволжья в Ижевске приготовили большую программу. За два дня делегация успела посетить мечети, детский сад, библиотеку, гимназию имени Тукая в Ижевске и лицей «Гармония» при соборной мечети. Там экскурсию провел сам муфти Удмуртии Фаиз Казрат Мухаммедшин.
За пять месяцев все это построили. Школа, альхамдулиллях, слава богу, зафункционировала. Школа является одним из уникальных наших проектов в Удмуртии. В этой школе учатся большая часть это дети татар.
Гимназии и лицей уникальные в Удмуртии. Не во всех регионах Приволжского федерального округа обучают татарскому языку в школах, поделилась председатель региональной автономии татар Нижегородской области Назира Абдулганиева.
К сожалению, в самом Нижнем Новгороде у нас такого нет. Там только у нас воскресные школы. Я вообще очень удивлена, что в Ижевске так все это вот широко поддерживается. Есть, во-первых, действительно и предложение, есть востребованность учеников, детей посещать такие школы, такие заведения и изучать язык.
Основная задача визита делегации Национального совета Всемирного конгресса татар – это обмен опытом в вопросе сохранения этнической и культурной идентичности. 14 регионов ПФО рассказали о своих достижениях и сложностях. Такие встречи очень нужны для обмена опытом, отметил министр национальной политики Удмуртской республики Эдуард Петров.
Это замечательная традиция Всемирного конгресса татар. Выездные совещания именно на местах, именно в субъекты Российской Федерации. Посмотреть, как работает общественное объединение татар, какую работу проводит, ну, какие перспективы, какие задачи, какие сложности, какие вопросы, чтобы можно вместе, совместно с коллегами обсудить. Это на самом деле замечательная традиция, которая и в Удмуртской республике это применяется. Я думаю, что и в дальнейшем это самое лучшее, когда в комплексе с практиками, с теоретиками, скажем так, обсудить, посмотреть, ознакомиться и решить ту или иную задачу.
Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, вице-премьер Татарстана Василий Шайхразиев встретился с руководством региона, поблагодарил за внимание к национальным вопросам, отдельно остановился на результатах переписи 2020 года, которые показали резкий спад численности удмуртов и татар в России.
По переписи населения более 11% населения, 16,6 миллионов человек оказались в категории прочих. Это же некорректность. Но нельзя, мы в России, это наша сила, более 190 национальностей живут в мире в дружбе.
Есть идея к следующей переписи убрать строчку «прочее» в разделе «национальности». Это будет в 2030 году, а летом этого года всех приглашают на первый Приволжский Сабантуй в Нижнем Новгороде. Хамида Гайфуллина, Анастасия Стерхова, Удмуртия.
Далее речь пойдет о традициях новогодних праздников. 12 дней от Рождества до Крещения на Руси назывались святками. Мифологическое значение святок определяется их пограничным характером. В это время солнце поворачивается с зимы на лето. Световой день сдвигается от тьмы к свету. Заканчивается старый и начинается Новый год. У предков славян святки всегда были насыщены магическими обрядами, гаданиями, прогностическими приметами, обычаями и запретами, что выделяет святки из всего календарного года. В республике Коми святки также отмечались широко. Подробнее об этом наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Ряженые, колядки, святочные обряды и гадания. Сегодня все это ушло навсегда в прошлое. Современная молодежь больше верит гаджетам, чем растопленному воску или сожженной бумаге. Но атмосфера таинственности, которая всегда сопровождала святки, и возможность соприкоснуться с миром прошлого, узнать, как жили и во что верили предки, все же любопытны. Поэтому сотрудники Национального музея Коми занялись привычным для них делом – оживлением старины. В эти дни дом-музей Ивана Морозова в Сыктывкаре Сыктывкаре распахнул свои двери для всех, кто хочет провести настоящие святочные вечера, как это было прежде. О программе рассказывает экскурсовод Светлана Нестерова.
Мы с ребятами узнаем вот историю этого праздника. Мы узнаем, как в старину ходили калядовщики по домам, что они пели, как их одаривали хозяева особенным печеньем, чибо-чань называется. То есть маленькие лошадки, маленькие жеребятки. Потом мы учимся встречать калядовщиков, это тоже нужно уметь, поклоном до земли. Затем мы устраиваем посиделки святочные в доме, вот в этом красивом доме. В этом году у нас дом-музей Ивана Павловича Морозова. С ребятами мы узнаем, что такое святочные посиделки. Как гадали в старину, тоже узнаем. От этого все равно не деться, несмотря на то, что это православный праздник, все равно гадание, оно как бы прочно связано со святками, как и у коми, так и у других народов. Затем разыгрываем представление продажи коня. Вообще режение в коня было очень принято у коми. В общем, рядились молодые парни в коня и объезжали вокруг села. По селу вот ездили с веселым гиканьем, шумом. Скорее всего, это пришло от язычества, а конь – это верхнее существо, которое издревле, оно символизировалось солнцем. Конь – это такое священное животное для коми. Вообще, конечно, церковью полагалось, предписывалось эти дни проводить в молитвах, посещении церкви, в мыслях о божественном, о духовном между Рождеством и Крещением. Но языческое все-таки глубоко сидит в народе, и они, помимо того, что они ходили в церковь в это время, они еще и вот... Поэтому и святые дни, потому что между двумя православными такими большими праздниками, Рождеством и Крещением. Название осталось «Святые дни», а наполнение чуть-чуть дополнилось.
Коми верили, что в эти особые дни открывается портал в иной мир, выходят святочные духи, кутя, и самое время узнать будущее. Девушки, как и везде, гадали на суженого ряженого. Женщины на прибавление в семействе, мужчины пытались узнать, каким будет урожай. Был у коми и свой особый вид гадания, не свойственный русским, и явно не для слабонервных, продолжает Светлана Нестерова.
Было такое гадание, связь с потусторонним миром, как обрежение в покойника у коми, когда собирались парни в доме, и один наряжался покойником, его даже могли обмыть как покойника и одеть в саван, да. Он ложился, устанавливали зеркало напротив двери в голбец, и вот этот вот условный покойник, он брал в себе в руки тоже еще одно зеркало, и устанавливали коридор вот этот вот зеркальный. Да. Остальные парни по очереди из голбца выходили и должны были пройти в сени молча. Да, это одно из самых страшных и, наверное, самые отчаянные к нему прибегали. И вот он смотрел, вот этот вот покойник, каким в зеркале показался парень, который вышел из голбца. Может, у него было, например, на руках ребенок, может, у него грустное лицо было, выражение лица, может, вот еще. И таким образом предсказывали.
Святочные посиделки в музее столицы Коми продолжатся до конца января. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Мордовский Якшаматя победил в конкурсе «Народный Дед Мороз». Каким был путь к победе национального зимнего кудесника, расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Фестиваль-конкурс проходил в Москве среди 14 российских регионов. А уже в Сочи сказочные герои соревновались в демонстрации самой интересной интерактивной программы. На творческое состязание было подано более 20 заявок. Задача конкурса – снять программу на видео и прислать работу. Рассказывает заслуженный артист Мордовии, он же Якшаматя, Алексей Егранов.
Благодаря Мордовскому государственному национальному театру, который отправил на конкурс нашу резиденцию, которая в итоге стала победителем, здесь вот происходило это все действие. Поздравляли детишек, был интерактив новогодний.
Наш зимний волшебник Якшаматя со своей командой представил на суд жюри свою сказочную резиденцию. К завершающему этапу голосования добрались только три зимних кудесника – сочинский, белгородский и мордовский. Якшаматя сам не ожидал, что национальный колорит придется по душе и маленьким, и взрослым.
И своих земляков видели, они очень радовались, когда увидели нас 14 Дед Морозов, подходили и ко мне, к моим коллегам с удивительными, восхитительными глазами. Это просто чудо.
Слуга не шахи, он не слуга не шахи.
Программа у Якшама Ати, правда, очень интересная. Вместо традиционного четверостишия национальный танец. Только так, а не иначе, можно растопить сердце новогоднего чародея. Мордовский волшебник очень похож на русского Деда Мороза. Он также разводит подарки и исполняет заветные желания. Однако, в отличие от северного коллеги, носит не красную шубу, а белый кафтан с мордовским орнаментом. Живет Якшаматя в волшебном лесу, а под Новый год приезжает в свою резиденцию в столицу Мордовии радовать детвору.
Хочу сразу же поблагодарить всех, кто проголосовал, кто не остался в стране, за поддержку, низкий поклон. Читал много комментариев, это было удивительно. Победил не только я, дедушка Якшаматя, а наш весь коллектив, который принимал участие во всем этом новогоднем представлении. То есть всем спасибо и низкий поклон.
Победа мордовского Деда Мороза и его команды заслуженная. Его поддержали более 7 тысяч человек со всей России. Особо Якшама Атя и его команда отметили при голосовании активность жителей Московской области и Калмыкии. Все это и не только помогло мордовскому волшебнику выиграть в конкурсе. Конечно же, поддержка и помощь его сказочной команды сыграли немаловажную роль. Главным призом стал сертификат на пошив нового костюма к следующему новогоднему празднику. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Кульнар Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!